На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Кейти Боджоришвили. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе встреча во Львове между президентами Украины и Турции при участии Генсека ООН породила новые вопросы. Более 20 неправительственных организаций в Грузии предложили ввести визовый режим для прибывающих в страну граждан России. Главные события на Северном Кавказе. Итоги недели с Катей Филиппович. В самопровозглашенной республике Южная Осетия контрольно-счетная палата и новая власть заявили о намерении расследовать преступления предыдущей власти. Это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. Встреча во Львове между президентами Украины и Турции при участии Генсека ООН в конце уходящей недели не дала ответов на главные вопросы повестки. Скорее породила новые. Почему переговорный процесс между Киевом и Москвой сегодня крайне маловероятен и какую роль может сыграть в противостоянии фактор Запорожской АЭС? Тему продолжит Владимир Унанянц.
Анкара на стороне Украины, но разрывать отношения с Россией не собирается. Так, если коротко, можно охарактеризовать позицию президента Турции Реджепа Тайпа Эрдогана, съездившего во Львов, чтобы переговорить со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, а затем в трехстороннем формате с участием генсека ООН Антонио Гутерреша обсудить мировой продовольственный кризис и угрозу ядерной катастрофы в связи с ситуацией на Запорожской АЭС. На итоговой пресс-конференции Эрдоган, в частности, заявил.
Несмотря на то, что Турция приложила усилия, чтобы положить конец конфликту дипломатическим путем, мы также поддержали наших украинских друзей и продолжаем это делать. Мы пообещали господину Зеленскому, что окажем необходимую поддержку для восстановления Украины, как мы это делали до сих пор. В центре внимания трехсторонней встречи, которую мы провели с участием генерального секретаря ООН господина Гутерреша, также были обсуждены возможные пути прекращения конфликта. Мы также оценили возможности преобразования позитивной атмосферы, созданной Стамбулом. Соглашением в прочный мир.
Впрочем, с прочным миром, очевидно, придется подождать. Президент Украины Владимир Зеленский тут же дал понять, что объяснил высоким гостям, на каких условиях Киев готов подписать мирное соглашение.
Господин президент Эрдоган сказал, что продовольственная инициатива может сделать возможным открытие дипломатического окна для будущего мирного соглашения между Россией и Украиной. Я сказал, в свою очередь, господину президенту Турции, что Российской Федерации нет веры. Считаю, что в этом окне российское оружие, и потому очень удивлен, что они готовы к какому-то миру. Не может хотеть мира тот, кто насилует, ежедневно бьет крылатыми ракетами по нашим городам, по гражданской инфраструктуре. Поэтому сначала мне кажется, они должны покинуть наши территории, а потом будет потом.
Свильните наши территории.
Сейчас же на повестке острый кризис вокруг Запорожской АЭС. Участники встречи во Львове не могли обойти вниманием угрозу ядерной безопасности всего региона. Реджеп Тайп Эрдоган, в частности, подчеркнул недопустимость повторения трагедии подобной аварии в Чернобыле. На том, что такая опасность существует, настаивают и Киев, и Москва. При этом стороны кардинально расходятся в оценках источника угрозы. Если российская сторона обвиняет украинскую в обстрелах АЭС, то Главное управление разведки Министерства обороны Украины утверждает, что обладает новая информация о возможной подготовке российскими силами террористического акта на территории станции. По сведениям ГУР, 18 августа на вечернем собрании руководства Запорожской АЭС отсутствовали представители Росатома, которые с момента захвата станции всегда присутствовали на всех подобных совещаниях. Более того, по имеющимся в распоряжении Киева данным, представители Росатома вообще покинули территорию ядерного объекта. Разведка также сообщает, что персоналу предписано оставаться дома, а на территорию АЭС будут допустить пускать лишь небольшую часть оперативного персонала. Президент Украины Владимир Зеленский призвал президента Турции, генсека ООН и все мировое сообщество использовать влияние на Москву, чтобы заставить ее освободить атомную станцию.
Россия должна немедленно, без каких-либо предварительных условий, вывести свои войска с Запорожской АЭС. Она должна прекратить любые провокации и, безусловно, прекратить обстрелы. Недопустимо, что Россия ставит всех нас на грани ядерной катастрофы глобального масштаба. Мы договорились с генеральным секретарем ООН о возможной миссии Международного агентства по атомной энергии на Запорожскую АЭС законным путем, через территорию, свободную от оккупантов.
Через вильну від оккупантів територію.
Антонио Гутерреш со своей стороны также призвал Россию немедленно вывести с территории станции войска и военную технику. По его словам, он смертельно обеспокоен ситуацией на станции.
Мы должны сказать, как есть. Любое потенциальное повреждение Запорожской АЭС – это самоубийство.
Впрочем, многие комментаторы считают, что подобные призывы к Москве не возымеют успеха. В Кремле явно не намерены сдавать столь важный стратегический объект, который, помимо всего прочего, можно использовать не только для ядерного, но и привычного Кремлю энергетического шантажа. Если Россия отключит АЭС от украинской энергосистемы, то стране гарантированы серьезные проблемы с электроэнергией предстоящей зимой. Еще один фактор, препятствующий любой деэскалации – непрекращающиеся взрывы в Крыму. Пока Эрдоган и Гутерреш находились во Львове, на территории полуострова опять прогремели взрывы. На этот раз сообщения поступили из районов Севастополя и Керчи, где находятся важные стратегические объекты, в том числе аэродром Бельбек и Крымский мост. В Москве такую пощечину, ставящую под серьезное сомнение способность российской армии обеспечить безопасность территории, которую в Кремле считают своей, стерпеть вряд ли смогут. Украинские власти не признают, но и не отрицают причастность к взрывам в Крыму. При этом Киев неоднократно давал понять, что рассматривает расположенные на полуострове военные объекты в качестве легитимной цели, а свою задачу видит в деоккупации всей территории Украины, включая Крым. При этом встреча Зеленского и Путина еще может состояться, правда, не напрямую, как предлагал Эрдоган. Лидеры двух воюющих стран могут оказаться в одном помещении на предстоящем в ноябре саммите «Большой двадцатки». После того, как президент, принимающий форум Индонезии, заявил, что среди гостей ожидает Владимира Путина, в Киеве тут же дали понять, что в таком случае на Бали прибудет лично и Владимир Зеленский, который все это время предпочитал не покидать территорию Украины и разговаривать с сильными мира сего по видеосвязи. При этом на Банковой дали понять, что Зеленский не ищет встречи с российским президентом. Причина в другом. В Киеве считают, что присутствие Путина в любом месте, на любом саммите, косвенно означает, что организаторы саммита легитимизируют позицию России, напавшей на суверенное государство. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Более 20 неправительственных организаций в Грузии предложили ввести визовый режим для прибывающих в страну граждан России, считая чрезмерный и неконтролируемый приток граждан этой страны в Грузию угрозой национальной безопасности. Власти же считают, что действия оппозиции и неправительственных организаций направлены на срыв успешного туристического сезона. Ираклий Рагвелидзе с подробностями.
Подписавшие обращение представители гражданского сектора считают, что массовая регистрация бизнеса и покупка недвижимости содержит угрозы для Грузии, учитывая опыт, в соответствии с которым Россия не раз использовала военную силу для защиты своих граждан за рубежом.
Мы считаем, что контроль за въездом в Грузию российских граждан и регистрация предприятий является вопросом национальной безопасности страны. В частности, продолжающаяся оккупация, этнические чистки, совершенные Российской Федерацией в Грузии, под предлогом защиты сограждан, дают достаточные основания для введения визового режима.
По мнению автора обращения, вопросы политического убежища и статуса беженца регулируются международно-правовыми актами, которые применяются индивидуально, с учетом конкретных обстоятельств. Соответственно, указанные правила не могут быть аргументами против введения визового режима. На основании вышеизложенного НПО требует немедленно ввести более жесткий режим для прибывающих граждан России. С более конкретным планом накануне выступила партия ДРОА. На специальном брифинге лидер Елена Хоштария выдвинула комплексный план ограничения притока россиян.
Мы предлагаем не запретить, как предлагает ряд европейских стран, а установить разумные рамки для представителей страны, которая оккупировала 20% территории Грузии. Это, во-первых, плата за пересечение границы автотранспортом и нахождение в стране. Второе – ограничить пребывание во времени до 3 недель. Сегодня они могут без ограничений находиться в Грузии. Третье. Ввести временный мораторий на предоставление видов на жительство. И в-четвертых, надо запретить регистрацию бизнеса в стране. Более 7 тысяч регистраций для граждан, попавших под санкции страны, это нонсенс. И, наконец, ввести запрет на покупку недвижимости для россиян.
Власти в ответ заявляют о сопутствующих рисках для экономики страны, если требования оппозиции будут удовлетворены. По словам депутата Михаила Сарджиладзе, в первую очередь пострадают интересы россиян грузинской национальности.
Оппозиция призывает ограничить бизнес-деятельность россиян, но на деле ограничения затронут этнических грузин, которые в прошлые годы получили гражданство России. И что предлагаете запретить миллиону человек покупать недвижимость и вести деловую активность на исторической родине? Поэтому считаем, что эти требования являются рассчитанным на эмоции популизмом. Мы не собираемся всерьез их рассматривать.
У экспертов нет единого мнения в этом вопросе. Некоторые убеждены, что ограничение турпотока россиян контрпродуктивно. Доктор экономических наук Ромас Герлиани считает, что для агентуры Кремля визовые ограничения не являются значимой преградой, зато казна может лишиться поступлений на сотни миллионов долларов. К тому же, обход всевозможных запретов может стать дополнительным источником коррупции среди госслужащих, считает эксперт. В свою очередь, политологи Хухашвили предупреждают о иных рисках монополизации некоторых бизнесов со стороны россиян.
Неконтролируемый въезд российских граждан в Грузию содержит немалые риски. Сотрудники российских спецслужб массово приезжают под видом туристов, потому что видят здесь благодатную почву для активизации своей работы. Денежные переводы из Российской Федерации увеличились в разы. Эти деньги, скорее всего, используются для обхода санкций. Бесконтрольный наплыв такого большого количества людей, который наше правительство называет туризмом, все больше смахивает на массовую миграцию. Происходит полная экономическая интеграция. В некоторых регионах видны даже признаки ассимиляции. Формирование параллельного, завязанного на россиянах бизнеса, которым не обязательно учить грузинский. Мало того, наше правительство продолжает внушать нам, что экономика страны и благосостояние людей зависят от России. Поэтому мы должны ее наращивать. Это капитуляция страны мягкой силе.
При этом большинство экспертов убеждены, что массовая миграция уже достигла пика, и ситуация не изменится даже в случае введения запрета на посещение страны еврозоны для россиян. Эксперт по туризму Вако Асаташвили, основатель компании «Хельски Джорджия», считает маловероятным, что граждане России, местом традиционного отдыха которых служил европейский континент, массово хлынут в Грузию, если им перекроют доступ в Евросоюз. С большей долей вероятности этот сегмент будет перенаправлен к Турции или Объединенным Арабским Эмиратам, потому что страны Евросоюза посещали относительно состоятельные граждане России, для которых Грузия мало интересна. Однако, по мнению Асаташвили, в случае восстановления авиасообщения между странами, увеличение турпотока высокобюджетных российских туристов в Грузию более чем вероятно. Из Тбилиси Ираклий Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Тайная победа. Наш постоянный автор Тенгиз Аблотия обнаружил секретное оружие Запада против России, которое сработало. По его мнению, впервые россияне ставят личное благополучие выше государственных химер и поэтому не хотят воевать.
В последнее время в контексте российско-украинской войны принято ругать политику Запада в отношении Москвы. И, конечно, есть за что. Европа и США сами вырастили себе на голову монстра, который сейчас угрожает им атомной бомбой. Вкладывали в Россию технологии, увеличивали сырьевую зависимость от нее и вечно пытались не обидеть Путина. Критиковать можно сутками, ибо причин выше крыши. Однако есть одно обстоятельство, которое можно считать огромным успехом западной политики в отношении России. И благодаря этому сегодня Украина имеет реальную возможность не только оказывать Москве сопротивление, но и победить. Про это сейчас практически никто не говорит и не вспоминает. А если вспоминает, то как о чем-то незначительном, не имеющем принципиального значения. И это большая ошибка. Что ж, давайте разбираться, о чем речь и в каком месте политика Запада в отношении России оказалась суперуспешной. Сейчас в центре внимания всего мира, помимо войны и связанных с ней экономических сложностей, оказалась российская миграция. В Европе и Америке по этому поводу нет общего мнения. Некоторые страны уже начали закрывать двери перед россиянами, некоторые только собираются, другие, напротив, говорят, что не планируют этого делать. А те, кто выступает за ужесточение визовых ограничений для россиян и отказывает им в праве посещения своих стран, как правило, можно услышать несколько аргументов, включая один. Они уезжают из России не потому, что они против Путина и войны, а потому, что не хотят терять комфорт. В это время у говорящего должно быть строгое выражение лица и укор в голосе. И действительно, это же мелко и недостойно – думать о своем комфорте в ситуации, когда твоя страна бомбит жилые районы украинских городов. Уехать из страны в знак протеста против ее политики, неприятия кровавой и несправедливой войны – это одно. А уехать ради Макдональдса и Икеи, ну, согласитесь, действительно не очень красиво. Но это эмоциональный подход, который мне вполне понятен. Однако, если посмотреть с точки зрения здравого смысла, то получается ровно наоборот. В условиях особенностей российского восприятия мира уехать из страны ради сохранения комфорта – это самый-самый политический жест. Мы очень долго слышали от Запада аргумент в пользу того, что Россию надо интегрировать в мир, для того, чтобы она стала более цивилизованной, привыкла к хорошей жизни и у нее отпало желание воевать. И вот на фоне вала критики западного подхода в отношении России мы все как-то не заметили, что именно эта часть программы была осуществлена суперуспешно. В России сейчас происходит нечто совершенно новое и нереальное, то, чего никто не мог себе представить. Впервые лет за 500 она испытывает самый невообразимый для себя дефицит. Это не дефицит денег, технологий, вооружения, танков и артиллерии. Это дефицит живой силы. Русские, которые всю свою историю готовы были браться за оружие по первому же призыву государства, сегодня откровенно не хотят воевать. Они поддерживают войну всецело, готовы нацепить на себе на лоб мерзкий знак «З», готовы выходить на проплаченные акции поддержки, готовы одевать на своих детей военные формы времен Второй мировой войны и писать на своих машинах «Можем повторить». В общем, всеобщий патриотический угар и тотальный одобряемость. Только все это сидя на диване. А вот с автоматом в руках под Херсон? Нет, мы так не договаривались. Русские не хотят воевать. Чем богаче и состоятельнее, тем меньше. Москва и Питер практически полностью следят за войной по ТВ, воспринимая ее как некое телешоу. Ну, действительно, когда вы смотрите, допустим, «Поле чудес», вам же не придет в голову странная мысль ворваться в студию и чего-то там изображать. Так и тут. Воюют где-то там те, кому положено. Я-то тут при чем? Российское руководство не может набрать добровольцев. Очередей у военкоматов нет и не предвидится. Все косят как могут. Путин тянет с объявлением мобилизации, которое уже давным-давно назрело, так как опасается массового бегства населения. Пока от народонаселения не требуют сложить головы во имя туманных целей войны, оно готово поддерживать власть. Но как только в зоне риска окажется их благополучие и комфорт, вполне возможно, что тогда Путину придется воевать не с украинцами, а со своим населением. Оказавшись в патовой ситуации и столкнувшись с неожиданным пацифизмом широких народных масс, Путин вынужден собирать миру по нитке. Армию пополняют за счет люмпен-пролетариата из депрессивных регионов России, за счет уголовников и национальных меньшинств, которые не жалко. Отдельной строкой идет Кавказ, который сейчас покрывает себя несмываемым позором. Сотрудничество с армией детоубийц и насильников. Я бы ничего не говорил о себе, речь шла только о призыве. Забрали в армию, послали на фронт, никуда не денешься, придется воевать. Но жители Кавказа идут на фронт добровольно. То ли потому, что не навоевались и кровь кипит, то ли в целях демонстрации верноподданничества. Все время хочется их спросить, вам-то какое дело до исторической разборки между славянами, которая, судя по всему, приближается к финальной стадии? Вам-то что за радость от этой билиберды про русский мир и про Запад, который мечтает уничтожить Россию? Вы-то куда поперек батьки в пекло лезете, при том, что, как уже было сказано, сами русские на своей же войне воевать явно не спешат. Ну да черт с ним, с Кавказом. Позор этот им не отмыть во век. Это их дело. А вот то, что россияне не хотят воевать, это и есть главная победа Запада на Восточном фронте. Европейцы и американцы столько говорили о необходимости создать россиянам такие условия жизни, при которых им не захочется воевать, что, сами того не замечая, значительно в этом деле преуспели. Русский, бегущий из России не из политики, не против Путина и не против войны, а ради сохранения уровня жизни и личного комфорта, это и есть главная победа Запада во многовековой борьбе с московским империализмом. Россияне, которые ставят интересы своего комфорта выше интересов Священной Руси, это главный союзник Запада в борьбе за победу Украины. Мы не только не должны укорять русских, которые привыкли к комфорту и не хотят воевать. Напротив, их надо всячески поощрять. Россия многие века держалась на бессмертном лозунге «бабы еще нарожают». И вот благодаря Икее, БМВ, Гуглу и другим символам западного благополучия этот девиз перестает работать. И мы видим, как армия, теоретически имеющая многомиллионный мобилизационный резерв, вынуждена перебрасывать войска с одного фронта на другой. По причине нехватки солдат. Сытость и комфорт, который предоставила россиянам западная цивилизация, главный союзник Украины, который в конечном итоге и принесет ей победу.
Это был наш тбилисский блогер Тенгиз Аблотья. Продолжаем программу. Что произошло за неделю на Северном Кавказе? Обзор событий в подкасте Кати Филиппович.
Обмен пленных военных из Чечни. Дневник кадыровского наемника. Жалобы ростовских военных на отсутствие снабжения. Об этом в 93-м выпуске подкаста «Кавказ. Реалии». С вами снова я, Катя Филиппович. Привет. Плененные на войне в Украине кадыровцы значительно быстрее дожидаются обмена, нежели военнослужащие из других подразделений российской армии. Об этом заявили автор украинского телеграм-канала «Ищи своих» Владимир Золкин и командир сражающегося на стороне ВСУ грузинского легиона Мамука Мамулашвили. В частности, Золкин предложил украинским военным вознаграждение за взятие противника в плен. Это не официальная программа, она финансируется за счет частных пожертвований и призвана ускорить обмен пленных украинцев. При этом, если за рядового солдата российской армии предлагается вознаграждение в $300, то за любого пленного кадыровца – $600. Золкин объяснил такую разницу именно тем, что отправленных из Чечни военных обычно удается обменять гораздо быстрее.
Почему такая градация? Ну, потому что если ордловцев они за людей не считают и забирают их на обмен очень плохо, то кадыровцев они считают, видимо, за сверхлюдей и забирают их очень хорошо.
Командир грузинского легиона Мамулашвили подтвердил эту информацию. Как он выразился, особенно ценятся военнопленные чеченского происхождения, потому что их обменивают буквально за несколько часов. По мнению Мамулашвили, так происходит, поскольку в Чечне опасаются, что отправленные оттуда бойцы, оказавшись в плену, потеряют лицо и начнут плакаться на камеру.
Они пытаются создать войну из людей, которые практически не являются, во-первых, мужчинами, не являются абсолютно никакими профессионалами на войне и пытаются создать такой имидж. Потому они боятся, что человек, просидевший там более 24 часов в плену, и так оно и будет. Потеряет свое лицо и начнет плакаться на камеру. Вот чего они боятся больше всего. Так что их меняют очень быстро.
Руководство Украины не заявляло о каких-либо приоритетах российской стороны при обмене пленными. Кремль такие утверждения тоже не комментирует. Сколько пленных были обменены после полномасштабного вторжения России 24 февраля, неизвестно. Ранее украинский журналист Золкин заявил, что Россия не забрала тело одного из убитых кадыровских бойцов. Это уроженец Грозного, бывший сотрудник милиции Магомед Барчишвили. Он этнический чеченец грузинского происхождения. Кадыровские отряды еще весной получили в интернете прозвище «ТикТок-войска» из-за многочисленных видео с их участием из Украины. Тем не менее, глава Чечни продолжает отправлять на войну новых наемников. Их рекрутируют по всей России. Те из них, кому удалось выжить, нередко жалуются, что их использовали как пушечное мясо, а по возвращении отказали в обещанных выплатах и лечении. 17 августа Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявило, что значительную часть формируемых в Чечне 4 новых батальонов составляют похищенные силовиками молодые люди. По данным Киева, в основном это жители чеченских сел. Им угрожают уголовным преследованием по сфабрикованным делам или пытками. Украинская разведка оценивает это как признак нехватки желающих воевать в России. Москва и Грозный эти утверждения не комментируют. Тем временем в военной администрации Николаевской области Украины сообщили, что находящиеся в зоне боевых действий чеченские подразделения перебрасывают в Херсонскую область. Там их задачей, как утверждает украинская сторона, будет предотвращение дезертирства среди российских солдат. Проверить эту информацию невозможно, однако ранее уже сообщалось о возможном использовании кадыровцев в качестве заградительных отрядов. В марте эту информацию подтвердил Адам Асмаев, командир защищающего Украину добровольческого чеченского батальона имени Джахара Дудаева. По его словам, кадыровцы сдерживают разбегающихся с поля боя военнослужащих из других подразделений. Боец из отряда кадыровских наемников опубликовал свидетельство их преступлений в Украине. Речь идет о 49-летнем Александре Воложанине из Челябинска с позывным «Якудза». В своем телеграм-канале он показал случаи мародерства, а также привел доказательства отправки из Чечни на фронт осужденных, а также мужчин предпенсионного возраста. В прошлом, согласно признаниям самого Воложанина, он был связан с криминалом. Например, в 90-е годы якобы возглавлял некую преступную группировку. Отправиться на войну против Украины, как утверждает наемник, его побудили призывы главы Чечни Рамзана Кадырова.
Я хочу сказать тем, кто хочет защитить родину, не думайте.
Житель Челябинска прибыл в Гудермест для прохождения военной подготовки еще в начале мая. «Кавказ Реалий» изучил более 300 опубликованных им с тех пор видеозаписей. На них, в частности, есть подтверждение, что на войну из Чечни отправляют в том числе пожилых мужчин. Один из наемников говорит на камеру, что ему 56 лет, хотя руководство республики утверждало, что в добровольцы не берут мужчин старше 49 лет.
Ты же самый пенсионер.
Да.
Ты молодец, ты боевой дед. Вот смотрите, ребят, надо ему пожать руку. Этому деду сколько лет?
56.
56.
Кроме того, как утверждает Воложанин, он сам видел, как в кадыровские подразделения записывали добровольцев с болезнями или судимостями. Такие случаи в Грозном тоже отрицали. Уже на Донбассе в отряде с Воложаниным оказался этнический чеченец по имени Аюб. Из его слов следует, что он провел в местах лишения свободы не менее 2 лет. За какое преступление боец не уточняет.
А отбывал, точнее, в Копейске, недалеко от Челябинска, правильно?
Я не бывал, но я живу,
в Челябинске. В Копейске это недалеко от Челябинска.
В Украине отряд Воложанина участвовал в наступлении на город Северодонецк. Наемник показывает так называемые зачистки частных домов. Один из них кадыровцы уничтожают выстрелом из огнемета. На другом видео отряд Воложанина занимает дом украинского чиновника, секретаря Северодонецкого горсовета Игоря Буткова. Один из бойцов присваивает найденные там винтовку, боеприпасы, бронежилет и каску, называя захваченное трофеями. В телеграм-канале Воложанина также опубликовано свидетельство жестокого обращения с украинскими военнопленными, присвоения кадыровцами чужого автотранспорта и другого имущества. За время наступления на Северодонецк Воложанин неоднократно заявлял о потерях среди наемников и военнослужащих из Чечни, впрочем, не уточняя общее число убитых. Более подробные данные он раскрыл о потерях самопровозглашенной так называемой ЛНР. По словам наемника, только в одном из подразделений численностью в 600 человек в живых остались лишь 30. Воложанин при этом подтверждает, что сепаратисты принудительно отправляют на фронт не умеющих воевать шахтеров и учителей.
Если честно сказать, то эти ЛНРовцы и привлекли вот этот минометный точный обстрел по нам, как слоны ходят. Пришли сюда 30 человек, стоят, первым то, что квадрокоптеры сверху летают. Им говорят, птичка, они как бараны, короче. Там не военные люди, там шахтеры, короче.
В конце мая кадыровский наемник из Челябинска получил ранение и лишился глаза при попытке установить на одном из зданий Северодонецка российский флаг. «Кавказ Реалии» удалось связаться с бойцом, однако он проигнорировал вопросы редакции. Более подробно о свидетельствах преступлений кадыровцев, которые опубликовал Александр Воложанин, читайте на сайте «Кавказ Реалии». Ссылку на этот текст вы найдете в описании к этому выпуску подкаста. Военнослужащие 22-й отдельной гвардейской бригады специального назначения из Ростовской области заявили об отсутствии поставок техники и амуниции от Министерства обороны России. Сейчас бойцы спецназа находятся в Украине. По их словам, тепловизоры, радиостанции, квадрокоптеры и другую технику им закупают православные активисты. На записанном 15 августа бойцами видео стоят 4 человека с оружием в камуфляжной одежде и с закрытыми лицами. Один из тех, кто участвовал в сборе средств на покупку военного оборудования для ростовских спецназовцев, рассказал «Кавказ Реалии», что бойцы согласились на публикацию своего видеообращения, потому что их очень скоро ждут наступательные бои, и терять им уже нечего. Конец цитаты. Это не первое сообщение о том, что российскую армию приходится снабжать силами волонтеров. Еще в апреле сборы на так называемые нужды армии организовали в Северной Осетии. Их инициатором стал офицер запаса Олег Марзоев. Он писал, что деньги нужны для покупки систем наблюдения, дронов, тепловизоров, генераторов. Не хватает даже прицелов и биноклей. Жители регионов также собирают для военных продукты и вещи. Минобороны свидетельство недостаточного снабжения армии не комментируют. На этом у меня все. С вами была я, Катя Филиппович. Пока.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В студии работает Кэти Ботюришвили. Время краткого выпуска новостей. В Подмосковье взорвался автомобиль дочери идеолога русского мира Александра Дугина. Дарья Дугина погибла на месте. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире национального телемарафона заявил, что Киев не имеет отношения к подрыву машины Дугиной. Подчеркиваю, что Украина, безусловно, к этому не имеет отношения, потому что мы не криминальное государство, которым является Российская Федерация, и тем более не террористическое государство, сказал Подоляк. По мнению Подоляка, это убийство свидетельствует о борьбе за власть и влиянии различных группировок внутри России, и российские власти будут им пользоваться для увеличения идеологического информационного давления на российское общество в целях повышения градуса ненависти к Украине и радикализации внутреннего политического дискурса. Ведущие российские пропагандисты, в том числе Владимир Соловьев и Маргарита Симоньян, реагируя на смерть Дарьи Дугиной, уже потребовали возмездия для Украины. Александр Дугин – один из идеологов русского мира. Он выступал за ввод российских войск в Украину и оккупацию практически всей ее территории. Считается, что идеи Дугина влияют на политику Кремля. Дарья Дугина разделяла идеи отца и также занималась общественной деятельностью. Вместе с отцом она была внесена в санкционные списки Великобритании. В воскресенье утром из украинских портов вышли еще 4 судна сельскохозяйственной продукции, сообщает Рейтер со ссылкой на Министерство обороны Турции. 2 из них отправились из Черноморска, 1 из Одессы и 1 из Южного. По информации российского агентства ТАСС, сухогруз «Далинкс» перевозит 14 тысяч тонн сахарной свеклы и следует в южнокорейский порт Кунсан. Судно «Фильос» и «Фойл» нагружены в сумме 9 тысячами тонн растительного масла, на борту «Кубросли» и 10 тысяч тонн пшеницы. Кроме того, в воскресенье в Турции будут досмотрены 5 судов, 4 из них пустые и отправятся за грузом в Украину, одно с продовольствием из Украины. Таким образом, общее число сухогрузов, отправленных из Украины после заключения Стамбульских соглашений и разблокировки портов, по информации Рейтер, достигло 31. В Албании 2 россиян и украинца задержали при попытке проникнуть на военный завод неподалеку от города Грамши. Один из них оказал сопротивление и ранил 2 военных, охранявших завод. По словам премьер-министра Албании Эди Рамы, их подозревают в шпионаже. Министерство обороны Албании сообщило, что сопротивление охране оказал 24-летний россиянин. Он пытался фотографировать на территории военного завода, а при задержании использовал против военных, предположительно, газовый баллончик. Его сопровождали 33-летняя россиянка и 25-летний гражданин Украины. Албанские медиа опубликовали фото документов задержанной россиянки. Это Светлана Тимофеева, известная путешественница и фотограф. Она специализируется на съемках заброшенных и странных объектов в России и в мире, включая военные части и запретные зоны. В российском посольстве в Албании на запрос СМИ ответили, что пока не получали официальной информации о задержании от албанских властей и узнали о происходящем только из прессы. Албания с 2009 года является членом НАТО. Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал нездоровой солидарностью действия ведущих неправительственных организаций, которые заявили о приостановке участия в парламентских рабочих группах по разработке реформ. Это произошло из-за того, что грузинская мечта отказала организации Международное общество за честные выборы и демократию в участии в рабочей группе, занимающейся вопросами выборов, сообщает агентство новости Грузия. Обеспокоенность в связи со сложившейся ситуацией выразили представительства ЕС и посольства посольства США. В посольстве Евросоюза напомнили, что вовлечение НПО в процессы принятия решений – это одна из 12 рекомендаций, от выполнения которых зависит предоставление Грузии статуса кандидата в члены ЕС. Посольство США в своем заявлении отметило, что исключение из процесса обсуждения одной из самых надежных и опытных организаций по наблюдению за выборами в Грузии вызывает вопросы по поводу искренности процесса избирательной реформы. На полигоне Алабино в Подмосковье сегодня прошел заезд в индивидуальной гонке третьих экипажей команд, участвующих во втором дивизионе танкового биатлона армейских международных игр 2022 года, сообщает пресс-служба Минобороны самопровозглашенной Республики Южная Осетия. Соперниками юго-осетинских танкистов выступают экипажи из Ирана и Зимбабве. Ранее первый экипаж юго-осетинской команды выиграл свой заезд в индивидуальной гонке. Второй экипаж команды был снят с индивидуальной гонки ввиду неисправности танков. Среди участников – Россия, Азербайджан, Армения, Беларусь, Китай, Лаос, Зимбабве и другие страны. Отметим, что несколько экс-чемпионов танкового биатлона из России погибли в ходе войны в Украине. Это был выпуск новостей на радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В студии работает Кэти Бочоришвили. Продолжаем программу. В среду в ходе встречи президента самопровозглашенной республики Абхазия Аслана Бжания и ряда других руководителей республики с членами общественной палаты несколько раз заходила речь о распространившейся в соцсетях ложной информации под заголовком «Сухумский аэропорт тоже уходит из собственности республики Абхазия» и ответной информации в Абсны Пресс. Обо всем по порядку расскажет Виталий Шария.
Один из телеграм-каналов выложил текст под приведенным выше заголовком следующего содержания «И опять все делается кулуарно». В сети был опубликован снимок, сделанный во время визита министра экономического развития РФ Максима Решетникова. На нем изображен генеральный план, на котором отмечено распределение по принадлежности объектов. Примечательно, что по этому плану Республики Абхазия остаются только подъездная дорога и энергоподстанция. Итак, вот как планируется распределить аэропорт. Конец цитаты. И далее шло перечисление в соответствии с тем, что на снимке отмеченных синими кружками объектов инфраструктуры аэропорта, переходящих в собственность РФ, подавляющее большинство зелеными Абхазии, желтыми инвестора. А на снимке был лист бумаги, прижимавшийся женской рукой к женской груди. «Гениальный фотограф», — отозвался кто-то из интернет-комментаторов, а дамочка наверняка думала, что это ее фотографируют. Конец цитаты. Более 200 комментариев, плюс комментарии к репостам, и почти все до крайности возмущенные. «Скоро всех нас продадут», и лишь редкие комментаторы задавались вопросом, а где на этом плане написано, что это именно распределение собственности? То есть это просто авторы текста так решили. Вскоре агентство «Абсны Пресс» опубликовало под заголовком «Объект инфраструктуры Сухумского аэропорта остаются в государственной собственности и управлении» следующую информацию. 11 августа текущего года в рамках рабочей поездки министра экономического развития Российской Федерации в Республику Абхазия на территории международного аэропорта «Сухум» имени Владислава Григорьевича Арзинба состоялось обсуждение вопроса о ходе реализации мероприятий по возобновлению авиасообщения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией. Конец цитаты. И далее. Объекты аэродромного комплекса разделены на категории по принципу планируемого источника финансирования работ. Конец цитаты. но уже давно замечено, что значительная часть общества ориентируется в последние годы не на то, что написано в СМИ, тем более государственных, а на то, что они увидели в соцсетях или услышали от увидевших это в соцсетях. И вот вчера, взявший слово в конце встречи с президентом, член Общественной палаты Абхазии Абиссалом Кварча, в частности, сказал:
«Сегодня вот мне позвонил один человек, не чужой мне человек, с высшим образованием, кстати, экономист, и говорит: ты слышал, говорит, наш аэропорт продали. Первая идет фраза: продали, разобрали, а потом вам приходится оправдываться. Как-то надо опережать, наверное, в этой ситуации. Что такое аэропорт для меня? Понимаете, вот скажем, аэропорт, если аэропорт будет работать, значит, восточный регион заживет. Люди абсолютно не информированы, нас опережают какие-то люди, которые вот, знаете, вот создают какую-то атмосферу непонятную.
Фонд». Аслан Вжани в ответ на это высказался так:
«Вот по поводу аэропорта, мы этот вопрос поднял я на встрече с Владимиром Путиным, было дано поручение начать изучение и так далее. Весь прошлый год обсуждение этой проблемы в администрации президента, они просили не распространять эту информацию. Сейчас мы серьезнейшим образом продвинулись».
Жаня отметил, что ускорила этот процесс специальная военная операция РФ на Украине, а то ведь и в Москве есть сопротивление со стороны отдельных госчиновников, которые привыкли оглядываться на международную организацию ИКАО. Хотя чем-то помешало полетам российских авиалиний в течение 8 лет в Крым. Ну и у нас, сказал он, есть политики, которые ничем не гнушаются, чтобы навредить властной команде. Вжаня заключил:
вот какая картина. Поэтому у нас сдержанность. Вот все что угодно. Значит, вброс, обман и так далее».
Некоторые участники встречи уже после ее окончания говорили Абиссалому Кварче, что опровергнуть фейк до его появления обычно все же невозможно. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Правда о Беслане, как и правосудие, остается делом будущего.
Все-таки есть в Армении культ карабахского конфликта, культ Карабаха.
Антивоенная позиция является крайне маргинализованной нынешней ситуацией в Азербайджане.
Чеченцам подходить с европейскими мерками нельзя. Они такие, какие они есть.
Слушайте программу «Весь Кавказ» на нашем радио по воскресеньям.
Выступая в Общественной палате самопровозглашенной Республики Абхазия, президент Аслан Вжания заявил о полученном от российского посла письме с предупреждением, что Россия применит финансовые меры воздействия, если решение таких вопросов, как передача в собственность России объектов в Пицунде, будет откладываться. Наш гость недели – научный сотрудник Института экономики и права, экономист Ахра Аристава, называет подобные формулировки прямой угрозой и считает, что Абхазия не должна кому бы то ни было делать такие подарки. С ним беседовала Елена Заводская.
Ахра, вы на своей странице в Фейсбуке комментировали выступление президента Аслана Вжани в Общественной палате. Какое впечатление оно на вас произвело?
Впечатление неоднозначное, потому что члены Общественной палаты, которые не политические конкуренты, на попытки обратить внимание президента на те или иные проблемы, президент как-то реагировал как на критику, что ли. То есть у них другая цель была. Цель лишний раз остановиться, лишний раз задуматься и не допустить эскалации политической обстановки внутри Абхазии.
Когда вы говорите о том, что президент реагировал на выступление представителей Общественной палаты как на критику, что именно вы имеете в виду?
Вот такое впечатление, он не слышит, что ему говорят. Он все равно настаивает на своем. И это касается широкого круга вопросов. Я вам пример приведу. По поводу теневой экономики был задан вопрос. Долю теневой экономики созвучила Хатуна Шати по кандидату экономических наук. А он настаивает на том, что вот улучшилось администрирование. Я бы на его месте не стал бы спорить с такими вещами, потому что все видят, что деньги фактически в Абхазию не заходят. Все операции идут через российские карты. включая туристические услуги. Все это есть и видно. В интернете сами туристы говорят, с российских карт оплачивают на российские карты услуги, предоставляемые в Абхазии. Торговля идет. Это и называется тень. Говорить о том, что нету теневой экономики, спорить с кандидатом экономических наук, представителем Национального университета, я не вижу смысла.
Какую долю теневой экономики озвучила Хатуна Шатипа?
Хатуна Шатипа озвучила более 60%. Хатуна Шатипа говорила не только о доле теневой экономики. И академическое сообщество, и представители Абхазского госуниверситета говорят о том, что 3 года нужны стране реформы. Если 3 года в стране нет реформ, сумма озвученная, что вот почти 1 миллиард мы за 3 года увеличили бюджет в рамках роста цен, это ни о чем, такой темп никого не устраивает. Хатуна Шатипа еще больше сказала, она сказала, что бюджет может, уже должен быть больше на 2,5 миллиарда рублей. Зачем приводить аргументы бюрократии? Бюрократия, она всегда будет защищать себя. Это всегда было при всех президентах. Лучше прислушаться к научному сообществу. Научное сообщество тоже не претендует на власть. Это не политические конкуренты. Зачем публично с этим спорить, если факт является фактом? За 3 года никаких реформ.
Ахра, давайте вернемся к вашему посту, с которого мы начали разговор. Там идет речь о заявлении посла. Конкретизируйте, что именно это было за заявление и что вас удивило в реакции президента.
Речь шла о том, что как аргумент в пользу принятия решения по государственной даче в Пицунде было заявлено о том, что посол написал письмо, где говорилось четко, что в случае непринятия условий России будут применены меры финансового воздействия. То есть это фактически можно рассматривать как прямую угрозу. И такая терминология в дипломатической практике мне не знакома. Я тоже работал на разных должностях. И она не может приводиться, в принципе, как аргумент в пользу принятия таких решений. Я это рассматриваю, что глава государства пытается укрепить свою позицию, потому что решение он уже принял, и правительство тоже решение приняло, они все уже подписали и пытаются сейчас аргументировать свою позицию. И получается так, что дипломатическая переписка уже пошла в ход как аргумент. Это тоже, знаете, настораживает.
Почему президент прибег к обнародованию дипломатической переписки? С чем это может быть связано?
Это связано в первую очередь с тем, что он пытается укрепить свою позицию по данному соглашению. Но такая ситуация сложилась по вине самой власти, которая практически не провела ни одну реформу. А глава государства честно признался на встрече с общественностью города Сухум или с активом города Сухум, что мы просим больше, чем даем. Это его вот цитата. Просим-то почему? Потому что нету, потому что не заработали. И потому что не провели реформы. Вот в чем проблема.
Можно ли, на ваш взгляд, расценивать обнародование дипломатической переписки и использование каких-то формулировок, которые содержатся в документе посла, как последний аргумент для президента, который, в общем-то, оказался в достаточно сложной и трудноразрешимой ситуации в связи с вопросом Пицунды?
Ну, он, конечно, оказался в сложной ситуации. И он, и правительство, все те, кто не обсудил с обществом, с народом, это касается не только договора по Пицунде, это касается и социально-экономического плана, это касается изменений законодательства. Оно не обсуждено ни в научном сообществе. Я даже депутатов спрашивал, даже с ними никто ничего не обсуждал. Даже сторонники нынешней власти, депутаты с ними тоже никто ничего не обсуждал. А это в абхазском обществе всегда воспринимается негативно. Традиции демократические в абхазском обществе глубокие, давние. Есть пословица, если абхазы не захотят, они у тебя золото не возьмут. Это народная мудрость. И всегда лучше несколько раз обсудить, потому что то, что ты не обсудил, даже хорошее, с твоей точки зрения, хочешь сделать, абхазы воспринимают как неуважение. Не обсудил, значит, ты не уважил. Но это все последствия ныне действующей системы. И это привычки бюрократии сложившиеся. Эта бюрократия ничего не хочет ни с кем обсуждать. Она себя считает умнее всех. Хотя доходы правительства меньше, чем доходы. У нас есть пару предприятий, их доходы больше, чем доходы целого государства. И если все обращали внимание, все политические деятели, включая те, которые у власти сегодня, что политическую систему надо менять, чтобы она работала на народы, страну и государство, значит, это надо уже делать. Зачем это дальше тянуть? Не продавливать любой ценой решение и вот создавать вот, вот такую атмосферу нездоровую, нехорошую в стране.
Когда вы говорили, что не обсуждалось ни с депутатами, ни с общественностью реформирование, вы имели в виду программу гармонизации, о которой сейчас говорят, что нужно ее быстрыми темпами продвигать?
Я имел в виду все вопросы. Дело в том, что обсудить с депутатами, это не значит обсудить с обществом и с народом. Ссылка на то, что вот отправили прошлому созыву. Ну, я, знаете, как понимаю, депутаты – это не пресс-служба исполнительной власти. Если исполнительная власть ведет переговоры, и российская сторона настаивает на каких-то формулировках, то никто не мешал пригласить экспертов, специалистов. Есть, слава богу, у нас Академия наук, есть университет, есть. Дело в том, что общество абхазское, есть отношение к российскому народу, есть отношение лично к Владимиру Владимировичу Путину. Это не значит, что абхазское общество верит всем чиновникам России. Бюрократия российская не обладает каким-то положительным рейтингом среди абхазского народа. Я вам приведу пример. Последнее выступление Вольвача, замминистра, раз вы упомянули соглашение по социально-экономическому развитию, он прямо говорит, что налог на прибыль пойдет в республиканский бюджет. Это значит, что человек не в курсе, что налог на прибыль в республиканский бюджет не идет. То есть это говорит о том, что он глубоко проблемы Абхазии не изучает. И это значит для нас, что он нами не занимается серьезно. Это очень важные вопросы. И таких чиновников было много. И отношение народа к российской бюрократии неоднозначное.
Вы написали о неприемлемости предложения, о том, что Абхазия не является его источником. Пожалуйста, уточните, что вы имели в виду.
Я имел в виду, что российская сторона, со слов руководства страны, настаивает на том, чтобы мы подарили имущество Республике Абхазия. То есть это не мы являемся источником предложения. Поэтому у абхазской стороны не должно быть никаких комплексов. Республика Абхазия сегодня не может себе позволить что-то дарить. Мы не в том состоянии. У нас проблемы демографии, у нас социальные проблемы, у нас ветераны войны израненные, которым надо помогать. У нас дети растут, у нас в городе, в столице Абхазии нормальной карусели для детей нет до сих пор. Да, это наша вина, но делать такие подарки мы не можем. И вопрос о том, что дать эту дачу в пользование, не возникает никаких сомнений, безусловно. Но надо смотреть вперед, надо смотреть дальше. Не надо будущим поколениям оставлять проблемы. Российская сторона свои интересы защитили. А мы не видим, наши интересы защищены нашими юристами, которые работают в органах власти. Мы не видим этих интересов. В этом соглашении очень много чего не отражено. И кто как, за что отвечает, и в случае возникновения каких-либо ситуаций, как он будет себя вести. Еще один я пример приведу, что глава государств на встрече в общественной палате озвучил, что он не видит опасности в этом соглашении. Знаете, в 92-м году, в то время заместитель министра обороны давал интервью. И он сказал, мы в Гудауте зашли в российские части и взяли оружие. А вы знаете, почему это было возможно?
Потому что в 92-м году российские части, которые стояли в Абхазии, оказались вне закона. То есть не было никаких договоров, никаких соглашений, на основании чего бывшие советские части военные, вдруг они оказались российскими военными частями. Эти все объекты военные оказались под юрисдикцией Республики Абхазия. И поэтому граждане Республики Абхазия смогли туда зайти и взять оружие. А если бы было соглашение, что это юрисдикция российская, туда бы никто не смог зайти. И это нас тогда спасло. Так что все надо просматривать. Есть опытные люди, к их советам лучше прислушиваться. Это и России не надо, чтобы у нее в будущем какие-то проблемы возникали с Республикой Абхазии. И Республике Абхазии тоже не надо, чтобы возникали проблемы с Российской Федерацией.
Гостем недели был научный сотрудник Абхазского института экономики и права, экономист Ахра Аристава. С ним беседовала Елена Заводская.
Гость недели.
Счетная палата и новая власть самопровозглашенной Республики Южная Осетия заявили о намерении расследовать преступления предыдущей власти. Начали со строительства самой вороватой сферы освоения бюджетных средств и в то же время самой беззащитной перед фискальными проверками. Руку на пульсе держит Мурат Гукимухов.
Контрольно-счетная палата радует Генеральную прокуратуру 6, 7, а то и 8-значными цифрами злоупотреблений. А та, в свою очередь, делится новостями с читателями югоостинских сайтов. Трясти предшественников – это такое новое в югоостинской политике, которое, впрочем, было вполне ожидаемым, учитывая, какими темпами югоостинская бюрократия поглощала российскую помощь, не стыдясь и не прячась от обобранного ею населения. Пожалуй, единственная интрига здесь в том, что часть воровства обнаружили в Министерстве обороны. Как сообщила пресс-служба Генпрокуратуры, цитирую, по материалам проверки законности расходования бюджетных средств, выделенных Министерству обороны на ремонтно-строительные работы и благоустройство территории за 2020-2021 годы, военной прокуратурой возбуждены уголовные дела в отношении должностных лиц Министерства обороны и генерального директора ГУП «Дорэкспострой». Конец цитаты. В чем, собственно, интрига? Местные наблюдатели прочат бывшему министру обороны Ибрагиму Гасиеву должность руководителя МЧС. Утверждают, будто бы вопрос уже решенный. А тут такая новость. Как после таких разоблачений вручать портфель? Если экс-министр ничего не знал, значит, не пригоден для руководящей работы, не контролирует ситуацию. А если знал, выходит соучастник. В целом, новость о нарушениях в Минобороны выглядит как опровержение слухов о предполагаемом кадровом решении. Еще одно из ожидаемого. Генпрокуратура уже изучила акт проверки Федерального казначейства России за период с 19 по 22 год и приступила к проверкам изложенных в акте нарушений. Как доложила Лану Гаглоеву в ходе совещания с руководителями силовых ведомств, исполняющие обязанности генпрокурора Сергей Битиев, проверять будут аж 52 организации. В основном речь идет о выявлении так называемых совместителей и их мертвых душ, счет которых идет на тысячи. Это лучшие люди республики, по версии предыдущего режима. Их имена были засекречены по личному распоряжению Анатолия Ильича вместе с актом проверки примерно год назад. Теперь содержимое документа не секрет. Конечно, если вы готовы потратить некоторое количество времени, чтобы найти обладателя фотокопии акта среди своих знакомых. Ну и, конечно, главные ожидания общества в этом сегменте – пересмотр уголовных дел по убийству Инала Джабиева и покушение на министра внутренних дел Игоря Наниева. Расследование предшественников – это хороший элемент политики Гаглоева, как пример борьбы с коррупцией, с произволом силовиков. И, наверное, это возможность сдерживать политические амбиции товарищей, не смирившихся с поражением на президентских выборах. И возможность усложнить задачу для тех, кто лоббирует их интересы в Москве. Но эти расследования не могут подменить собой политику. Нужно что-то еще. Расследования займут еще много времени, не говоря уже о судебных тяжбах. К большинству из этих историй общественность потеряет интерес еще до их развязки. В начале сентября исполняется 100 дней президентства Гаглоева. Какие итоги Алан Эдуардович намерен продемонстрировать избирателю? 100 дней было достаточно, чтобы презентовать избирателю свою политику, показать команду, которая будет притворять ее в жизнь. Где они все? И что они собираются притворять в жизнь? Какие у вас планы, господа? Помнится, Алан Эдуардович говорил о реформах. Особенность победы Гаглоева на выборах состояла в том, что число его сторонников было значительно меньше тех, кто поддержал его на выборах. И вот эта часть избирателей, тех, кто голосовал за Гаглоева, но при этом не входил в его электорат, ждут теперь приглашения от президента стать частью нового интересного периода их жизни. Люди ждут перемен, но ничего подобного не происходит. Политическая сила Алана Гаглоева не растет, не ширится число его сторонников. Триумф Гаглоева на президентских выборах не получает продолжения, развития, а без этого он как будто схлопывается. Местные наблюдатели, причем из числа его сторонников, с тревогой отмечают, что популярность президента падает. Но, похоже, в его команде это мало кого беспокоит. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кетти Кучеришвили. Всего вам доброго и до завтра.